«Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В эфире специальная программа «Мегаполис. Российская музыкальная группа на свободе». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 15 ноября 1997 года.
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин.
Я ее ночной пилот, вместо нотных верениц запишу я в свой блокнот сумасшедший взлет ресниц, поющий мираж лица, каждую черту и заполнив до конца, торву страничку ту.
Эти сумасшедшие москвички. Столичный ансамбль «Мегаполис» представляет на «Волнах свободы» его руководитель Олег Нестеров.
«Мегаполис» стал мегаполисом только потому, что мы сконцентрировались на городской тематике.
Полуношный декаданс, полутемное метро, гаснет свет и в проводах, до утра слабеет ток. Тянет серая весна из блокнотов прежних лет, а усталая Москва спит, ей дела нет. Какой-нибудь лимитчик пишет где-то в электричке. Ох, эти сумасшедшие москвички. Ох, эти сумасшедшие москвички. Ох, эти сумасшедшие москвички. Ох, эти сумасшедшие москвички.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В эфире «Свобода». Эти сумасшедшие москвички. Столичный ансамбль «Мегаполис». «Мегаполис». Это басист Михаил Габалаев, гитарист Юрий Маценов, ударник Андрей Надольский, руководитель, вокалист и гитарист Олег Нестеров. В нашей московской студии с ним встретилась Ольга Писпанен.
Высоко вдали лежит белый снег. Высоко вдали кого-то ждут.
Осенний день в столице по-зимнему разгулялся метелью, когда точно в условленный час в наше московское бюро вошел и снял заснеженную кепочку Олег Нестеров, рослый и русоголовый. Лидер «Мегаполиса» родился на восточной окраине Большой Москвы, в Перово. 20 лет назад, чтобы, как он говорит, понравиться девочкам, впервые вышел с гитарой на сцену своей спецшколы с немецким языком. Германистом Олег не стал, однако родной школе обязан одним из первых своих хитов, где есть «Ландыши» и «Алые розы».
Это немножко веет деконструктивизмом, когда действительно смотришь на предмет сбоку, когда его разрушаешь на какие-то ничего не значащие составные кусочки, новый образ, новый символ из него лепишь. Вот некий такой новый символ и получился из гимна целого поколения, из песни «Ландыши». Кстати, нашей, так сказать, очень существенной переработки получилась песня «Кармакштадт». И на моем веку это единственная, может быть, песня на немецком языке, которая стала национальным шлягером. Люди совершенно не понимали, о чем речь, но им это безумно нравилось. «Кармакштадт, Кармакштадт, Дубис, Диштадт, Роттерблю» поет с удовольствием. И подозревают, что это песня о любви. Они не ошибаются.
Ich dir gebracht schöne Blumen in der Nacht, keine Röslein leg ich dir ins Bett. Weiße Pracht, satter Strauß, kam mit Maglocken ins Haus, auf dem Kissen lagen sie so nett. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Weiß. Keine Schildheit in der Blüte, steigt der Duft noch ins Gemüte, bringt uns jetzt der Frühlingszauber. Als ob ein weißes Lied erklingt, als dein erster Hochzeitsring, als ob deine erste Liebe, glaube ich. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, du bist die Stadt roter Blumen. Karl-Marx-Stadt, Karl-Marx-Stadt, aber ich mag nur Weiß.
Этой ночью я принес и положил тебе в постель алые розы. Карл-Маркштадт, Карл-Маркштадт, ты город красных цветов, но тебя я люблю только в белом. «Мегаполис» был создан Нестеровым 10 лет назад.
Ансамбль – это возведение в степень человеческой силы. Если в ансамбле 4 человека, значит, это человеческая сила, возведенная в четвертую степень. Вот исключительно только поэтому настоящие ансамбли могут достигать той области, где живут замечательные мелодии и замечательные тексты. Поэтому автором собственной музыки и собственных текстов я уже практически не являюсь. Ансамбль «Мегаполис» – это давно уже сборище медиумов, которые пропускают через себя и дальше издают какие-то свои пластинки. Но скажу по секрету, что самое лучшее мы не записываем на пленке. Это настолько прекрасно, что магнитофон все время выключается.
Красно-знаменного ансамбля.
давно еженедельник «Огонек». «Мегаполис» относится к тем немногочисленным группам, чья неуклонно растущая популярность не раздражает, а, напротив, воспринимается как нечто абсолютно закономерное. Одним из моментов движения к успеху от того, что огоньковский критик называет «приправленным гитаркой новым романтизмом 80-х», стал своевременный, Нестеров считает даже опережающий, ответ «Мегаполиса» на ностальгические чувства, охватившие общество в начале 90-х.
«Мегаполис» всегда идет не в ногу с модой. Мы все время берем что-то крайне немодное и неинтересное в разработку. Достаем просто со дна, так сказать, общественного внимания или общественного интереса. Вот что страшно неинтересно в данный момент, это в первую очередь интересует ансамбль «Мегаполис». Вот в начале 90-х годов страшно не интересовала людей музыка, например, 50-х или 60-х годов, это золотой период нашей песни, старые певцы, которые являлись проводниками официальной, так сказать, эстрадной культуры, они, конечно, были напрочь. Ну, по крайней мере, в молодежной среде о них никто не вспоминал, и слышать о них никто не хотел. В этот момент мы написали песню на стихи Иосифа Бродского и предложили ее Лещенко. Это песня о России. Нам казалось, что Лещенко – это голос эпохи. Он спел, может быть, 100 песен о России, и нам захотелось, чтобы он спел песню о России еще вот такую. Это стихотворение называется «К пятой годовщине». Она написана после 5 лет эмиграции в Америке. И Бродский написал о России как о неком таком лукоморье, до конца им непонятом. Лещенко с удовольствием согласился. И получился хороший результат, который развернул, по крайней мере, молодежное внимание вот к такому сочетанию старого и нового. Гитарная музыка, Лев Лещенко, Иосиф Бродский.
Сумасшедшие москвички. На волнах свободы «Мегаполис». В нашей московской студии с лидером столичного ансамбля Олегом Нестеровым встретилась Ольга Писпанен.
Говоря о столичности, я чувствую, и сказала об этом Олегу, в работе мегаполиса типичную для искушенного человека из большого города дистанцию и к миру, и к себе, дистанцию иронии и самоиронии. Достаточно вспомнить такой суперхит, как «Новая московская сертаки» на слова американца Уильяма Джея Смита в более чем вольном переводе Андрея Вознесенского.
Чувство собственной значимости – это не очень приятная черта в людях. И мы стараемся с нашим чувством собственной значимости каким-то образом бороться. На любой нашей пластинке можно найти песни, где это проявляется в большей степени. Но эта черта характерная для мегаполиса.
Я тебя разлюблю и забуду, когда в пятницу будет среда, когда вырастут розы повсюду, голубые, как яйца дрозда, голубые.
Растущая популярность, о которой пишет Огонек, как она отражается на мегаполисе и его лидере?
Не ты по-другому относишься к своим близким людям или к своим друзьям, а близкие люди, увидев тебя 100 раз по телевизору, совершенно по-другому начинают на тебя смотреть. И как бы ты перед ними не расстилался и пытался убедить, что все хорошо, я тот же самый, но что-то все равно меняется у них в голове, и приходится очень много выпивать вместе, чтобы это все свести на нет.
«Мегаполис» – настоящий московский ансамбль. Сегодня это устойчивый эпитет в российской прессе. 3 года назад был другой – любимая группа московских студентов. Среди прочего, я думаю, за песню, опять же, на слова нобелевского лауреата Иосифа Бродского, дебют.
Сдав все экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закуплена туго была бутылка красного вина. Воскресенье началось дождя, и гость на цыпочках прокравшись между скрипучих стульев снял свою одежду с неплотно в стену вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала, она лежала в ванне, ощущая всей кожей облупившееся дно и пустоту благоухая. Одно отверстие, знакомящее с миром.
Эти сумасшедшие москвички на волнах свободы «Мегаполис».
Дверь тихо отворившая рука, была он вздрогнул в улыбочках при.
спина плеснулась в недру пиджака. Он раздевался в комнате своей, не глядя на прибахивавший пот, ключ подходящий к множеству дверей. Ошеломленный первый.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В эфире специальная программа «Мегаполис» – российская музыкальная группа на свободе. Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Программа впервые вышла в эфир 15 ноября 1997 года.
Эти сумасшедшие москвички. На волнах свободы – мегаполис.
Полуношный декаданс, полутемное метро. Гаснет свет и в проводах, до утра слабеет ток. Тянет серая весна, из блокнотов прежних лет. А усталая Москва спит, ей дела нет. Какой-нибудь лимитчик пишет где-то в электричке. О, эти сумасшедшие москвички.
С лидером группы Олегом Нестеровым в нашей московской студии встретилась Ольга Писпанен.
Во время беседы я призналась Олегу. Песня под названием «Встреча» вызвала у меня сильные чувства, потому что сама я пережила нечто подобное и думала, что таких слов не услышу больше никогда.
Слова написал Александр Бараш, крестный папа «Мегаполис», который название дал «Мегаполису». Человек, который написал очень много стихов для нас. И мой друг, мы с ним периодически общаемся. Он живет, он в Иерусалиме. И «Встреча» — это текст, который вошел в сборник антологии русской поэзии 20 века. Единственный текст со стороны Александра Бараша.
Он глядел на нее, как Библия пел, который вспомнил название дома, который у него заиграл знаком, которого он когда-то любил. Она смотрела на него, как сестра, которая будет верна другому, который переспал с ее подругой вчера, который она уже и дала ключи от дома.
из треугольника загнанных угол, который окажется порочным кругом, в котором друг на друга уже не глядят.
В этом году Огонек сообщил, на презентации очередного компакт-диска группы в стенах столичной мэрии Юрий Михайлович Лужков назвал «Мегаполис» официальным московским ансамблем. Как к этому относиться, писал Огонек, непонятно. Мне было непонятно тоже, и я задала Олегу вопрос о политике. Ангажирован ли в этом смысле «Мегаполис»?
Когда мы делали свой альбом «Пёстрые ветерочки», мы его определили, жанр, в котором мы его делали, это постполитика и постминор. Постминор – это еще грустнее, чем минор, хотя формально это мажор. Ну, это когда татары приходили, а люди смеялись, значит, уже брать нечего. И примерно с таким чувством мы делали этот альбом. Это был 90-й год, нас взыграли такие постполитические чувства, мы перестали вот так очень серьезно относиться к политике, стали, так сказать, над этим всем немножко подсмеиваться. Мы все дальше и дальше уходим от политики, хотя, например, сделали такую вот постполитическую акцию «Выздоравливайте, Борис Николаевич», после операции, когда вся Россия замерла и все слушали сводку, как бьется сердце президента, мы подумали, вот те, кто был рядом во время избирательной кампании, никто же вот не сказал, капитан, улыбнитесь, все что-то замерли, все что-то ждут. И мы решили, а делаем-ка мы вот такую штучку, напишем, потому что, ну, президент, с одной стороны, это президент, с другой стороны, это вот человек, у которого только операция прошла. Нужно сказать, выздоравливайте, Борис Николаевич. Чем больше скажешь выздоравливать, тем больной быстрее и выздоровеет. Не говоря уже о том, что наверняка в это время тысячи других Борис Николаевич тоже больны были по всей России. Я пошел в школу, где я когда-то учился, с кинокамерой. И дети, шестилетки и десятилетки, они наговорили одну и ту же фразу. Выздоравливайте, Борис Николаевич. Это я все сделал, записал. Потом мы это вогнали в сэмплер. Потом я сделал с моим другом Михаилом Габалаевым, бас-гитаристом нашим, полутораминутную версию, засэмплировав парижский оркестр, который сопровождал гастроли Марлен Дитрих в 1933 году, засэмплировал Альфреда Шнитке, нашего гусляра Лаврова. Получилось такое полотно. И сверху дети говорили на разный манер. Некоторые заикались, некоторые даже говорили «Миколаевич» вместо «Николаевич». Но они маленькие. Но чувства были такие, когда мы вогнали все это дело в сэмплеры, когда у нас вся клавиатура и на каждой клавише сидели по одному человеку, у нас получилось 88 детей. И когда последний ребенок у нас попал на последнюю клавишу, и у нас было больше ни клавиш и ни детей, мы поняли, что вот это вот и знак к нам пришел. Одну пленку отослали в Кремль, одну отослали сразу на радиостанции. По отзыву из семьи президента это очень понравилось. И очень полюбилась на радиостанциях эта штука, потому что сгонялись с ротацией некоторые радиостанции раз в час. Но я понимаю, там самая жесткая ротация – это 6 раз в день. Но чтобы раз в час, такого просто я не помню на своем веку. А вот в этот раз это такое было. Это что касается наших отношений с политикой и с постполитикой.
рисковать. Борис Николаевич.
Иначе, но настоящий столичный ансамбль, согласно Олегу Нестерову, не замыкается в пределах Московской кольцевой дороги ни в творчестве, ни в маршрутах.
Русский и немецкий народ, они, у них традиции такие. Это как соседи в коммуналке. Они, может быть, живут уже много лет рядом, знают друг друга хорошо и очень ревностно следят друг за другом. Что там этот сделал или куда этот пошел? Поэтому переведи песню «Ландыши» или песню «Течет Волга» на французский, итальянский или шведский языки. Не будет такого никогда, вот на немецкий. Я просто вспоминаю свое детство, когда мне родители отдали в специальную школу. Я стал изучать немецкий язык. Меня дразнили ребята во дворе. Они кричали мне «фашист». Немец, фашист. Это смешно, конечно, слушать сейчас, но вот как раз до второго класса я совершенно не мог понять разницу между словом немец и фашист. И потом мое поколение воспитывалось на фильмах, тысячи фильмов о войне, где были исключительно плохие немцы, исключительно хорошие русские. Понятно, что что было, то было, было ужасно. Но захотелось, чтобы наши дети не сидели у телевизора и не спрашивали, этот за наших или за немцев. Даже для моего поколения это еще вот где-то такой пунктик сидел. И когда мы переводили песню на немецкий язык, мои друзья, интеллигентные люди, спрашивали: «Олег, ну что такое это? Ты глумишься? Почему течет Волга и играет на немецком языке? Зачем это все?» Я говорю: «Ну, милые мои, есть песня хорошая, есть язык русский, есть язык немецкий. Нет хороших или плохих языков. Есть добрые люди, есть нелюди».
Lange herein, liest mein stiller Rhein, liest mein stiller Rhein, und Ende ohne Rand, mitten im Korn dem Reifen, mitten im Schnee dem Weißen, da fließt mein Rhein ruhig, und ich bin 17 Jahre alt. Сказала мать: «Бывает все, сынок, возможно, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои далека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне уж 30. Jener erste Blick und wie wir einst geschwommen.
Нас очень сильно поддержал наш маленький клубный турчик по Германии в 92-м году. Исключительно в Германии мы, когда здесь Москва торговала с рук, когда музыка была абсолютно никому не нужна, именно в Германии мы почувствовали себя настоящим ансамблем. Мы почувствовали, что мы играем музыку, которая убедительна. Что касается других стран, в принципе, в этом году, я не знаю, с чем это связано, мне кажется, с нашей последней пластинкой, которая называется «Гроза в деревне, которую мы записали, тоже, кстати, в Германии. Так вот, только за последний год мы получили несколько приглашений на фестивали международные, и в том числе на очень крупный фестиваль, который проводится ежегодно в Сиэтле, он называется «Бамбершут». Там выступают многие артисты со всего мира. Например, в этом году там Дэвид Бирн представлял свой лейбл. Трех артистов сам выступал. В этом году там выступал и Бек, и Шерил Кроу, и Соник Юз. Очень представительный фестиваль, на самом деле. И приезжал сюда в июне продюсер этого фестиваля. И он сказал, что Сиэтл устал от гранжа. И ваша музыка очень в кайф.
Эти сумасшедшие москвички на волнах свободы «Мегаполис». В нашей московской студии встречу с руководителем столичного ансамбля Олегом Нестеровым ведет Ольга Писпанен.
Когда звонишь Нестерову в Москву, его автоответчик загадывает вам загадку о пчелином рое и экзотических цветах. «Назови мне, красавица, число пчел». Такой же загадкой явился новый альбом, казалось бы, сугубо городской группы «Гроза в деревне». Его презентация в конце прошлого года в московском ресторане «Планета Голливуд» стала музыкальным событием. Артем Троицкий назвал альбом одним из лучших дисков года, отметив, что по жанру «Гроза в деревне» не подходит ни под одно из существующих определений и что это первый российский поп-альбом 21 века. При этом лично меня, рядового слушателя, название заставляет вспомнить Островского Стургеневу, содержание отчасти раннего Мамлеева, а место действия альбома, записанного «Мегаполисом» в топовой, как говорит Олег Нестеров, в студии под Кёльном, страна к современной России, а тем более к России следующего века, отношения как будто не имеющие.
Из-за леса вышел мрак, точит косо. Только Федя дурачок вывалился из избы, поглядел через плечо и среди дорог сел. Гроза в деревне. Гроза в деревне. Вывалился из избы, поглядел через плечо и среди дороги сел. Точит свою косу мрак, на деревне ни души. Федя посреди сидит, плюнул мрак и вспять.
«Гроза в деревне» удивительный. Там нет никаких ни поклонов, ни реверансов ни в одну, ни в другую, ни в третью сторону. В принципе, для меня этот альбом самый лучший в моей жизни. И для меня это саундтрек какой-то несуществующей кинокартине или, может быть, к спектаклю.
– Во всяком случае, гроза в деревне свидетельствует, что мегаполис перерастает и свои собственные границы, и присвоенные ему прессой эпитеты. В беседе с Олегом Нестеровым мы не смогли не затронуть вопрос, болезненный для российского музыканта – творчество и финансы.
Ну, из-за того, что рынок на 70 или на 80% у нас пиратский, музыкант не зарабатывает на своих, так сказать, записях, на издании. Мы на этой пластинке «На грозе в деревне» ничего не заработали. Наше благосостояние мегаполиса, в первую очередь, складывается из наших концертов.
«Эти сумасшедшие москвички» назвали мы передачу, посвященную ансамблю «Мегаполис», поскольку женщина – постоянная героиня его песен.
Я думаю, что я сохранил все свои чувства с юношеских времен по отношению к женщине. Как-то раз возвращался я в метро, а долгое время я писал песни исключительно в метро, исключительно в первом вагоне, исключительно на кольцевой линии. И мне пришло в голову, что я проживу всю свою жизнь, и я никогда не смогу ощутить этот мир, как ощущает его, например, женщина. Не говоря уже о том, что каждый человек – это вселенная, и увидеть хоть на секунду мир глазами другого человека – это невозможно. И вдвойне, конечно, невозможно ощутить вот мир, например, если у тебя внутри бьется женское сердце.
Я согласен, что на земле человека, что не испытал. Подозрительные тяги к себе, если рядом не бьется, рядом не бьется женское сердце.
Последний вопрос к Олегу Нестерову. Возникает ли у лидера настоящего московского ансамбля желание отъехать из Москвы, чтобы поработать в другом месте? И если да, то где?
Высоко вдали лежит белый снег. Высоко вдали кого-то ждут. Высоко вдали летают лишь птицы теперь.
Смысл в жизни лично для себя я нахожу в любви и в свободе. Что касается умения любить, в этом, может быть, чего-то я достиг. Что касается свободы, это для меня пока только мечта. Вот когда я могу на 3 месяца вдруг взять и уехать из Москвы, либо на Байкал на какой-нибудь, либо в Прагу. Вот тогда я по-настоящему буду свободным человеком.
Высоко вдали нечасто встретишься с песней. Тебе я шепчу, пытаясь петь. Высоко вдали меня слушают. И шепот становится песней высоко вдали.
На волнах свободы Олег Нестеров и группа «Мегаполис». Встречу вела Ольга Писпанен, продюсер выпуска Руслан Гилисханов, редактор Сергей Юринян.
слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как ему ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».